В этом выпуске программы «Американские вопросы. Из России со злобой». Дело Уиллана, шантаж со стороны Кремля, санкции или приглашение на саммит «семерки», чего ожидать Владимиру Путину. Может ли победа Байдена на выборах привести к потеплению двусторонних отношений? Кому нужен договор о сокращении ядерных вооружений? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, бывшим профессором военного колледжа армии США Стивеном Бланком, политологом, сотрудником Института мировой политики Полом Гоблом и профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданно суровый приговор, вынесенный московским судом американскому гражданину Полу Уиллану, приговоренному к 16 годам тюрьмы за шпионаж, вызвал на редкость резкие комментарии американских официальных лиц и призывы к президенту Трампу избавиться от иллюзий в отношении Кремля и наказать его за беззаконие, творимое в отношении гражданина США. Влиятельная газета Wall Street Journal выступила с редакционной статьей «Из России со злобой». Необоснованные аресты американских граждан – популярная тактика стран-изгоев, таких как Иран, Венесуэла, Северная Корея, пишет газета. Это неприемлемое поведение для членов «Большой семерки» – элитарного клуба, в который Трамп хотел бы вновь принять Россию. Газета называет осуждение Уиллана вызовом Америке и Трампу. Примет ли президент Трамп этот вызов? Слово Стивену Бланку.
Я думаю, что они верят, что им удастся использовать дело Уиллана как козырную карту в отношениях с США. Это их модель поведения. Наверняка у нас под стражей находятся люди, которых они хотят вернуть. Это шантаж, и я надеюсь, что Вашингтон не поддастся нажиму, поскольку в таком случае все будет выглядеть, будто Уиллан действительно занимался шпионажем. На мой взгляд, необходимы более решительные протесты. Тактика Кремля – это тактика мафии, так государства себя не ведут. Да, в прошлом мы обменивали шпионов на шпионов. Мы обменивали шпионов из стран социалистического лагеря, задержанных на Западе, на диссидентов, содержавшихся в советских тюрьмах. Вспомним хотя бы историю Щеранского. Но схватить человека под откровенно надуманным предлогом, чтобы насолить Соединенным Штатам, такое спускать нельзя. Мы должны ввести новые санкции. Я думаю, что мы должны отменить встречу с представителями России в Вене, где планируется обсуждение контроля над ядерными арсеналами. Нужно твердо заявить, что мы не ведем переговоров с бандитами.
Господин Бланк, вы, насколько я понимаю, убеждены, что обвинения в адрес Уиллана безосновательны?
Когда американский гражданин похищен, Госдепартамент развивает бурную деятельность в целях его освобождения. Я совершенно уверен, что они предприняли немало усилий для того, чтобы добиться от Москвы этого. И под этим напором Россия, насколько известно, не предоставила никаких свидетельств его виновности. Я практически уверен, что этот человек невиновен и нет никаких оснований для его преследования. К слову, то же самое происходит в России с иностранными бизнесменами. Люди из силовых структур считают, что давление на иностранных предпринимателей позволяет им или их организациям заработать очки в глазах кремлевского руководства, и они дают себе волю, арестовывают людей, не обращая внимания на последствия.
Можно предположить, конечно, что российские власти рассматривают такую тактику как ответ на то, что они в своем воображении воспринимают как преследование россиян американцами по всему миру. Ведь вспомним многочисленные официальные российские предостережения своим гражданам. Будьте осторожны. Эти страны могут вас выдать США.
Они страдают паранойей. У них извращенный взгляд на мир. Они думают, что они находятся в состоянии войны с остальным миром, что остальной мир пытается расшатать русскую духовность и так далее. Руководство ФСБ – выпускники КГБ. Их ментальность не изменилась за последние 30 лет. Так что не приходится удивляться тому, что мы сейчас видим.
Но и при этом есть признаки сотрудничества. Планируемые переговоры в Вене, например, о будущем контроле над ядерными вооружениями. Могут эти переговоры привести к осязаемым результатам, как вы считаете?
Интерес российских элит состоит в том, чтобы нагнетать чувство противостояния с Западом. Они создают доктрины, из которых следует, что практически все в мире против России. Естественно, они считают необходимым наращивать российский ядерный арсенал, и они это делают. Сейчас они говорят, что им нужны договоры о контроле над вооружениями, но их действия говорят о другом. Если бы Россия не создала новый класс ракет, то не пришел бы конец договору о запрете ракет меньше и средней летней дальности. Если бы Россия не нарушала договор об открытом небе, он продолжал бы действовать. У Кремля не было необходимости нарушать конвенцию о запрете химического и биологического оружия, которую они нарушили. У них не было необходимости нарушать договор об обычных силах в Европе. Поэтому я не думаю, что переговоры о контроле над ядерными вооружениями, если они начнутся, имеют шанс на успех. В 2006 году, во время саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, Путин сказал на пресс-конференции, что когда наши, то есть российские военные, определяют что-то в качестве угрозы, то это реальная угроза. А российские военные, как известно, видят угрозу всюду.
Иными словами, вы не видите никаких оснований для улучшения двусторонних отношений.
Заместитель главы российского МИДа только что объявил, что американо-российские отношения ухудшить дальше невозможно. Я бы к этому добавил, что они останутся на этом уровне в обозримом будущем, потому что помимо этих проблем, о которых мы с вами говорим, остаются принципиальные проблемы. Вмешательство России в американские выборы, попытки разрушить НАТО и, главное, российское вторжение на Украину. До тех пор, пока эти проблемы не будут разрешены, не будет пространства для новой разрядки. Возьмусь предположить, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока у власти в России будет оставаться Владимир Путин. Повторюсь, российские элиты ничего не могут предложить населению за исключением идеи о России как охранительницы так называемых традиционных ценностей, которая вынуждена защищаться от разлагающего декадентского влияния Запада, в том числе с помощью оружия. Но я не думаю, что эта система переживет Путина. Человек, который придет ему на смену, заняв кресло президента, будет вынужден править посредством коалиции, и у него не будет иного выбора, как признать, что страна находится в ужасном состоянии, и оно постоянно ухудшается во многих областях.
Это был Стивен Бланк. Кремль хочет использовать Уиллана и потенциально других американцев, находящихся под арестом, как разменную карту в отношениях с США. Так считает Пол Гобл.
По-моему, Москва решила, что чтобы получить обратно русского человека сейчас в Америке, нужно иметь кого-нибудь, чтобы обманить. Очевидно, люди в Кремле беспокоят, что русский человек в Америке будет сказать что-то нехорошо для Москвы, и лучше, если они имеют обменить.
И этот русский человек, чье молчание так важно для Кремля, это Виктор Бут, по-вашему?
По-моему, Бут самый очевидный человек, но есть другие. Или, может быть, Москва знает что-то, что США планируют брать русского другого, и они делают это с американцем, чтобы сказать Вашингтону, если вы делаете что-то, мы отвечаем сейчас же. Может быть, это об будущем и не о прошлом.
Это настойчивое внимание российских властей к судьбе Бута не очень понятно. Предположения о том, что он может обладать неким компроматом на людей в Кремле, раздавались еще и во время суда над ним в Нью-Йорке много лет назад, когда Москва громко требовала его освобождения. Теперь-то уже эти страхи, скорее всего, не актуальны. Если он хотел, он уже что-то рассказал. Если нет, то вряд ли расскажет.
Путину нужно показать членам элиты в России сейчас, что он готов делать, что нужно для них. Может быть, это вопрос Бута, но более возможно, что это вопрос разных людей в Москве. И они, может быть, сказали Путину, нужно делать что-то, чтобы показать нам, что вы на нашем стороне.
В том, что касается дела Уиллана, вы верите в то, что оно сфабриковано, как настаивают американские власти?
Сейчас в России правительство очень хочет показать, что американцы враги и так далее. Он не виноват. Но абсолютно нужно сказать, что он виноват, потому что это часть нарратива, что около России есть враги. И это в центре понимания мира Путина и путинского Кремля.
Госсекретарь США Помпео сейчас резко критикует Кремль. Комментаторы и законодатели говорят о необходимости новых санкций. С другой стороны, появилась неподтвержденная информация о том, что Вашингтон действительно подумывает об обмене Уиллана. Похоже, что, говоря грубо, это может сойти с рук Кремлю.
Нужно понять, что санкции не только о действии на другой стране, санкции о политике страны, которая решает использовать санкцию против другого. По-моему, санкции против России имеют некоторое влияние на Россию, не особо много, но имеют. Но очень важно для Америки сделать что-то. Мы не готовы делать больше для Украины. Нужно делать что-то. Иногда случается, что можно только сказать так. Не можно делать больше, но нужно делать так. И, по-моему, санкции об Америке больше, чем о России.
То есть вы считаете, что ни США, ни их союзники не намеревались нанести большого ущерба России? Действительно, не произошло ни отключения России от системы SWIFT, чего так опасались в Кремле? Не были введены санкции в отношении суверенного долга России, чтобы очень сильно ударило по финансовой системе России?
Если мы хотели бы делать больше трудностей для России, у нас много-много возможностей. Мы не делали это. Мы делали что-то маргинальное. Если мы делали бы это 5 лет назад, это будет иметь очень много важности. Сейчас не так много, потому что отношения между Западом и Россией гораздо меньше, чем 5 лет назад, и вред на Россию будет гораздо меньше тоже. И я тоже верю, что идея о SWIFT сегодня есть только монета для обмена. Это не будет случаться. Слишком много людей на Западе против.
В таком случае, вы думаете, Кремлю на самом деле нечего опасаться?
Я боюсь, что сейчас у Кремля так много проблем, что очень трудно решить проблемы с США. По-моему, если вы спросили бы Путина о его проблемах, отношения с США не даже в 10 или 20 самых важных. Для него другие проблемы есть. Я верю, что он думает, что можно продолжать, как сейчас, и только после выборов он будет опять начинать думать, что делать с Америкой.
А все-таки что можно ожидать от Дональда Трампа? С одной стороны, он говорит с приязнью о Владимире Путине. С другой, его администрация постоянно добавляет санкции против Кремля. К концу прошлого года этих санкций насчитывалось уже 52.
Есть тут зеркало. По-моему, для Трампа сейчас Россия не так важна, как 3-2 года тому назад, и он не думает, что делать. По-моему, возможны отмены индивидуальных людей, но не будет большое согласие, потому что Трамп тоже много проблем. И Россия не в начале листа.
Господин Гобл, американская разведка пришла к выводу, что Кремль подыгрывал Трампу во время президентских выборов 2016 года. Немало аналитиков убеждено, что и в этом году Россия на стороне Трампа. Как вы думаете, подвергает ли себя Кремль дополнительной угрозе, скажем, санкций в случае прихода в Белый дом Джо Байдена?
В начале, если Байден станет президентом, Америка будет более против России, чем сейчас. Но через года-два будет лучше отношение, потому что Байден верит в международном обществе, и он хочет разговаривать с разными лидерами. По-моему, будет гораздо лучше для России через 2 года, если Байден станет президентом, чем если Трамп продолжает путь.
Это был Пол Гобл. Вы слушаете программу «Американские вопросы» из России со злобой. Дело Уиллана – шантаж со стороны Кремля, санкции или приглашение на саммит «семерки», чего ожидать Владимиру Путину. В программе участвуют Стивен Бланк, Пол Гобл, Нина Хрущева. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нина Хрущева может эта санкция Кремля вызвать неприятные для него последствия?
Возможно, наверное. Я думаю, что не от самого Трампа, но мы уже слышим много от Майкла Помпео, госсекретаря, который достаточно остро выступает против России и по делу Уиллана, и по Украине, и по Крыму. В понедельник он встречался с министрами иностранных дел Европейского Союза, и, в общем, они собираются дружить как бы против Китая и заодно против России. То есть Помпео практически Китай и Россию соединил в одну такую связку антиамериканскую.
Следует ли из этого, что Кремль может получить в результате этой истории с Уилланом то, к чему призывает газета Wall Street Journal, урок? Дескать, страна, претендующая на статус одной из ведущих держав мира, не может вести себя как государство-изгой, бросая в тюрьму американцев под фальшивым предлогом.
Это трудно сказать. Да. Я думаю, что это еще зависит от того, как будет развиваться дело Уиллана. Мы же не думаем, что Россия его действительно посадит на 16 лет. Я думаю, что эта идея была отместка за Марию Бутину. Его Уиллана арестовали через несколько недель после того, как Бутину арестовали в день встречи Трампа и Путина в Хельсинки. То есть это тоже был месседж и Трампу, и Путину. И Россия, которая, как мы знаем, в общем, всегда или очень часто ведет себя как «вы мне, я тебе». То есть они сделали примерно то же самое. Но я-то смотрю на это как такой паритет, который русские всегда хотят иметь. Конечно, то, что мы знаем о системе правосудия в России, дает возможность сказать, что, скорее всего, он был подставлен. Но говорить абсолютно с полной уверенностью, что он был подставлен и его взяли ни за что, мы тоже не можем, потому что если рассматривать его траекторию, все может быть, и шпионы бывают.
Как вы думаете, переигрывает ли Путин, или его этот, в общем, вызывающий трюк может сработать?
Я думаю, что эта тактика может сработать. Но Путин переигрывает последнее время много, в общем-то. Но тактика, безусловно, может сработать, потому что призывы идут всюду о том, что Уиллана нужно отпустить, и если у Трампа такие замечательные отношения с Путиным, как он говорит, как же так, вот он не может за него заступиться. Так что я думаю, что это произойдет, и тем более, что уже есть прецеденты в администрации Трампа, людей выменивали. Это для него может сыграть на руку Трампа, сказать, что вот я пришел, и вот все эти аресты, они теперь кончаются хорошо, потому что я умею договариваться. И поскольку Трампу точно все равно останется, будь здесь или где-нибудь еще, то Путин может получить своего бута. Так что я думаю, что как раз, как бы это ни выглядело ни красиво, ни морально, ни идеологически правильно, это может оказаться полезно и той, и другой стороне, потому что Путин может сказать, мы вот получили нашего бута и заодно расплатились за Бутину, за то, как с ней обошлись. А Трамп может сказать, я вот видите, какой хороший, я получаю всех этих заключенных, то, чего, и они же всегда, это же их рефрен бесконечный, чего прежние администрации никогда сделать не могли, потому что они были слишком моралистические.
В вашей интерпретации Владимир Путин выглядит победителем в этом противостоянии, но на другой чаше весов по меньшей мере 5 десятков санкций против Кремля. Москва потеряла дипломатическую собственность в США. Санкции отняли у нее долю процента ВВП, что ощутимо, особенно когда экономика в падении. То есть расплачиваться Кремлю и России все-таки приходится.
На бумаге, безусловно, проигрывает и по санкциям. Но эти санкции, вот это расширение санкций, бесконечное, в конце концов, это качество перестает быть качеством и становится количеством. Потому что чем больше это все происходит, тем больше, с моей точки зрения, у Путина есть возможность сказать, я делаю то, что я делаю, потому что все равно выиграть все равно невозможно. Я всегда буду во всем виноват. Поэтому я буду делать то, что я хочу делать. То есть таким образом, когда это санкции или другие policy становится просто все до кучи, это перестает иметь возможность быть эффективным инструментом. Поэтому чем больше на Путина будут валить санкции и всего остального, тем меньше это будет становиться эффективно.
Это как в средние века принимали мелкими дозами яды, чтобы предохраниться от отравления.
Совершенно верно. И вот это стремление объяснить, что первая проблема — сразу дотягиваешься до России, поскольку она плохо лежит, и сразу на нее можно о ней говорить. Я думаю, что вот это огромная проблема американской международной политики сегодня, потому что это не такая, как Джордж Кеннон, который говорил, что нужно понимать Советский Союз таким, как он есть, и иметь очень детальные подходы к разным проблемам. Здесь, в общем, подход, к сожалению, не детальный, а то, что Путин будет еще у нас, сколько теперь лет он будет еще сидеть, все это лучше не станет. Америка сама, у нее еще наследство холодной войны. Все-таки к России относятся и идеологически, и культурологически, и не всегда только политически. Это стоит на пути решения политических проблем с Россией. Это совершенно не объясняя, не извиняя, не оправдывая Путина ни в коем случае.
Можно, конечно, говорить, что у американского политического класса очень эмоциональное отношение к России, ну, хотя бы потому, что она угрожала существованию США в течение почти полустолетия. Но посмотрим на прошлые президентские выборы в США. Кремль, быть может, не осознавая этого, умудрился покуситься на святая святых американской системы, вмешался в американский избирательный процесс и, не исключено, вмешается опять, тем самым гарантируя новые серьезные трения. Как вы думаете, там осознают последствия таких действий?
Если Россия вмешивается, Россия хочет быть замечена. Все-таки Путин – человек этой системы, системы КГБистской. И уши можно прятать. А они эти уши не прятали просто очевидно и нарочно. Потому что для Путина еще было важно посмотреть, что я могу сделать. Вот тут все эти советские лидеры, что они делали? Они все хотели Америку подмять. А я тут прям раз так, мы вот голыми руками. Так что я не думаю даже, что это большая идея, чтобы не быть замеченным. Потому что у меня впечатление, вот сколько времени я уже смотрю на Кремль, что все эти вещи делаются еще для того, чтобы поднять самоуважение. До этого, я не знаю, как сейчас, потому что я не уверена, что после коронавируса и того, что он останется царем теперь на века, это по-прежнему вот эти 60% популярности, которые все-таки правда были до недавнего времени, это важно. Но вот тогда это было, конечно, важно, что наконец-то кто-то показал Америке ее место.
Но если с помощью поправок к Конституции Владимир Путин действительно, как убеждены многие, обеспечит себе бессрочное пребывание у власти, то в конце концов ему придется думать о том, как улучшить жизнь людей. А противостояние США, мягко говоря, не способствует процветанию России. Она отрезана от технологий. Она не способна, например, разрабатывать сложные залежи нефти. Ей не дают запустить газопровод в Германию.
Да, безусловно. Я думаю, и уже, мы уже видим, что он уже опять идет к олигархам за требовать. И вот сейчас, слава богу, для них поднимается баррель, уже 39, кажется, долларов. Я думаю, что проблема Путина, с моей точки зрения, уже после 20 лет он совершенно потерял ощущение реальности. Власть коррумпирует абсолютно. Оно все-таки каким-то образом присутствовало до какого-то, до довольно недавнего времени, нескольких лет назад. Ощущение реальности он потерял, потому что даже решение Тишковой выступить и сказать, что нам нужен Путин на века, оно все-таки решение, я не знаю, но думаю, в его сознании, это решение 2000-х годов, когда он еще действительно был так популярен. А тут это ясно решение от страха, от того, что он не знает, кто будет один человек, его заменит, можно ли им доверять. И вот он создает такую хунту, что называется, я не знаю даже, как лучше это назвать, вот людей, которые будут все повязаны, чтобы он остался неприкосновенным, а они эту Россию куда-нибудь вывели. Так что я думаю, что вот после 1 июля как раз начнется очень важный этап, может быть, нескольких лет, не знаю, сколько лет, в России, когда будет решаться судьба до 36-го года, или мы не дотянем до 36-го года.
Иными словами, можно предположить, что американо-российские отношения будут катиться по прежней колее в случае победы на выборах в ноябре Дональда Трампа.
Я думаю, что они идут параллельно. Трамп, Путин идет в одну сторону, скорее всего. Помпео, Госдеп, республиканцы и так далее идут в другую сторону. И поскольку они идут против Китая, Россия, помимо собственных проблем, еще будет привязана к Китаю. С другой стороны, если бы это была другая администрация, я просто скажу, что, например, в другой администрации такая связка Китая и России могла быть еще сделана для того, чтобы получить leverage, то есть
получить преимущество.
Да, если она поможет разбираться с Китаем. Но я просто не вижу, как в этой администрации, кто это и каким образом это будет воплощать в жизнь. Потому что, в принципе, это можно было бы сделать хитро, что Путин помогает с Китаем и так далее. Но уже так было. Путин помогает с Ираном, Путин помогает с Сирией.
Ну, Китай не Сирия и не Иран. Очень трудно представить, как Путин может помочь с Китаем, от которого Россия в действительности оказалась в зависимости. Не случайно же российский МИД отвергает призывы Вашингтона помочь подключить Пекин к переговорам о контроле над ядерным оружием.
Совершенно верно. И понимать, что Путин Китай все равно не отдаст против Запада, это тоже совершенно точно. Но единственное, что можно, возможно, было бы думать, что какие-то уступки со стороны Си Цзиньпин Путин бы мог помочь. Но сейчас тоже трудно себе представить, поскольку они уже все довели друг друга до последней стадии. Трамп здесь, конечно, с Китаем этими торговыми войнами не помог. Поэтому я думаю, что будет продолжаться примерно одинаково, если это будет администрация Трампа. Если это будет не администрация Трампа, я думаю, что можно ожидать еще большего ухудшения отношений с Россией, больше разбирательств. Но Америке нужно привыкнуть к тому и прийти к пониманию, что Путин, может быть, и не будет, но, скорее всего, будет на какое-то время, и нужно иметь политику по отношению к России. А политики этой пока нет.
Ну а как вы считаете, вот эти вот попытки начать переговоры о возможном сокращении ядерных арсеналов, это реалистичные надежды или это так, пустые разговоры?
Может быть, реалистично, но они, вот это, кстати, к вопросу о Китае. Американцы хотят Китай в этом. Китай, он точно не хочет быть в этих переговорах, потому что Китай хочет иметь ту силу, которую он хочет иметь. Но я, честно говоря, не вижу, как это будет продолжаться, хотя мы знаем, что переговоры русские, американские идут. Насколько они будут удачными, я не уверена и даже сомневаюсь, потому что в ситуации, в которой мы находимся сейчас, каждой стороне выгодно, что другая сторона выходит из переговоров, поэтому они могут делать все, что они хотят, что, конечно, нехорошо будет разыгрываться для нас с вами в этом мире.
Вы слушали программу «Американские вопросы». Из России со злобой, дело Уиллана, шантаж со стороны Кремля, санкции или приглашение на саммит «семерки», чего ожидать Владимиру Путину. В передаче участвовали американский политолог, бывший профессор военного колледжа армии США Стивен Бланк, политолог, сотрудник Института мировой политики Пол Гобл и профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева. Передачу вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.